братья и сестры, мы завершаем ответ на критику, то есть такой критический ответ на критику Андрея Александровича Горбачева. Времени потребовалось намного больше, чем он наговорил. Он сказал 1,5 часа, в объеме 1,5 часа. Оно приходится уже вот много часов отвечать. Но мне не хотелось, чтобы мой ответ на его критику был критиканством. Мне хотелось, чтобы это был действительно критический ответ. Для этого нужно время, для этого нужны аргументы, доказательства, ссылки на святых отцов. Для этого нужно показать ошибочность одной практики и правильность другой практики. В общем, здесь требуется время. Сказать, опорочить или облить грязью можно очень коротко, быстро и легко. А вот опровергнуть ложь всегда бывает трудней. Требуется время, требуется размышление, требуется ее определить, выявить эту ложь и доказать, что это является ошибкой. Но мне хочется рассмотреть, о каком пути спасения учит сам Андрей Александрович Горбачев. Дело в том, что когда он так жестко критикует школу покаяния, дневник кающегося, меня критикует и со своих позиций, со своего взгляда, со своего какого-то понимания пути спасения, он почти не приводит ссылки на творение святых отцов, нет ссылок на Священное Писание, то есть нет того багажа знаний, на который бы опирался Андрей Александрович. Поэтому это его личные какие-то размышления, личное его рассуждение, личный его опыт. Но тогда, когда человек свои взгляды и свой личный опыт не сравнивает с тем, как учили святые отцы, а здесь нам нужно говорить именно об аскетическом учении отцов, и наиболее удобно здесь подходит в качестве основания и базы аскетические творения святителя Игнатия Брянчанинова, потому что он не только свое личное мнение изложил, и даже не столько свое личное мнение изложил, а это мнение древних святых отцов церкви, отцов-аскетов. Он его собрал, аккумулировал, применил в жизни и адаптировал. И вот когда есть у человека эта опора, и человек сравнивает свои взгляды и свои мнения и свою практику с опытом святых отцов, тогда его выводы будут безошибочными, и путь спасения будет правильным. Но если человек руководствуется своими мнениями или какими-то современными понятиями, не основанными на трудах святых отцов, то это называется прелестью мнения. И вот я не вижу в полуторачасовых высказываниях Андрея Александровича четких, ясных ссылок на аскетическое учение святых отцов церкви. Поэтому мне и приходится достаточно обширно и пространно доказывать это, что он как бы вот висит на своем мнении, у него нет основания. Значит, по традиции такое мнение не принимается. Но надо его и обличать, потому что оно же ошибочно. Если им кто-то руководствуется, даже один человек, то и то сожаление об этом человеке стоит иметь. А тем более он кандидат богословских наук, преподаватель Тульской духовной семинарии, преподаватель при храме духовно-просветительских курсов, человек авторитетный. Видимо, люди к нему прислушиваются, люди спрашивают у него совет, он дает какие-то наставления и рекомендации даже прихожанам или знакомым, то это положение, такое положение человека, оно еще опасней. Когда человек попал в состояние прелести мнения и занимает какое-то место и положение в церкви, то он, конечно, может причинить больше вреда, больше зла. Вот в данном случае мне интересно было посмотреть. В течение 1,5 часов Андрей Александрович не раз какие-то свои идеи выдвигает, свои мысли высказывает по поводу покаяния, по поводу борьбы с страстями, в вопросах аскетики. И вот это все можно и назвать тем путем спасения, которым идет сам Андрей Александрович, который он предлагает другим людям, то есть который он проповедует. Вот я не стал специально систематизировать его эти отдельные высказывания, которые встречаются по ходу этого полуторачасового его выступления. Я специально пойду вот так, как они встречаются, вот так вот по порядку и пойду, без систематизации. Зачем, я думаю, так лучше сделать? Затем, чтобы показать, как сам Андрей Александрович мечется. Он просто мечется. У него нет стабильного, стандартного взгляда, потому что, еще раз говорю, в основании не положено аскетическое учение святых отцов. Но у него есть вот это вот переживание, и нормальное, мне кажется, переживание, осознание того, что дело-то, в общем-то, обстоит очень плохо. И не только у них в храме, не только в городе Туле, а вообще во всей русской православной церкви, состояние примерно везде одинаковое. И вот он об этом, по всей видимости, переживает, в какой-то мере это все понимает, и он это высказывает. С другой стороны, он почему-то не хочет обратиться к настоящему аскетическому учению и опыту святых отцов, в частности, к святителю Игнатию, и вот эти свои переживания разрешить там, найти ответ на них там, у святителя Игнатия. Вот почему-то не хочет это сделать, а свои же какие-то понятия все-таки имеет. Либо он слышит это у священников современных, либо кто-то из современных авторов, там где-то он кого-то прочитал. Он выстроил, в общем-то, какой-то свой взгляд и, с другой стороны, понимает, что ситуация плохая. В итоге он приходит вообще, как мне кажется, совершенно к страшному выводу, что учение покаяния вообще еще не разработано. Вот трагедия-то. Если оно не разработано, то надо его разрабатывать. Как его сейчас разработают и кто? Если будут опираться на творение святых отцов, то чтобы это разработать, это надо изучить, исследовать, почитать, обдумать, осмыслить, на себе применить, а это уходят годы, это не недели, не месяцы. Потом это применить на других людях, чтобы убедиться, что это все правильно понято, правильно используется, дает положительные результаты. Десятки, сотни людей должны пройти по этому методу и получить для себя пользу. А если этого нет, ну как тогда это предлагать всей церкви? Поэтому какая-то разработка на сегодняшний день, она, на мой взгляд, выглядит и странно, и с другой стороны, достаточно опасно. Что там разрабатывают современные богословы, не имеющие вот этой настоящей практики аскетической борьбы со своими грехами, правильного понимания пути спасения, тесны врата и узок путь, правильного осмысления креста, распятия себя на кресте, Христовых заповедей, понимание смысла таинств, понимание смысла самого великого и страшного одновременно таинства святого причащения, так, чтобы в осуждении себе не причащаться. И много-много сразу вопросов здесь вылезает разнообразных, которые нужно не только понять теоретически, их нужно освоить, их нужно применить и убедиться, что это все правильно понято и дает положительные результаты. Поэтому вот я предлагаю пойти по порядку, так как он высказывает эти свои отдельное понимание пути спасения, и пытаться об этом хотя бы кратко рассуждать, чтобы прийти к выводу, насколько сам Андрей Александрович, с одной стороны, переживает о проблемах, которые есть в церкви в этой теме, с другой стороны, предлагает несуразные совершенно вещи и таким образом не решает вопрос. А что дальше будет? А дальше надо еще его впереди решать? На каком основании решать? Если бы у него была наклонность к аскетическим творениям отцов, он бы это уже показывал. А у него даже нет этой наклонности. Мало того, когда он рассматривает школу покаяния, методику, технологию, как это в названии применены вот эти вот термины, он там не видит нашего православного нравственного предания церкви, то есть учения о покаянии, он его не видит. Но раз не видит, значит, он с ним не знаком. Он на него нападает, он критикует, он его уничижает, думая, что это зло, вред какой-то. Тем более он опирается на мнение авторитетов, которые, по сути, вот как я их назвал, критиканская братва. Они сами не в теме. Но в результате что остается Андрею Александровичу? Только ругать и хулить, предлагать что-то несуразное и одновременно переживать о том, что, в общем-то, все плохо, результатов-то нормальных нет. Если 0,5% активных прихожан в храмах по всей Русской Православной Церкви, то это же ничтожное малое число. Почему? Ну, потому что людей не учат пути спасения. Людей не учат покаянию. Ну, а в результате люди не понимают, зачем ходить. Ради удовлетворения нравственно-эстетических своих чувств и впечатлений, ради этого – ну, надолго, и многие там тогда не задерживаются. Вот. Поэтому вот так все. А святейший патриарх Кирилл, он говорит, что вот этот Запад загнивающий, ну, по современной обстановке, наверное, так уже стоит сказать, да, или выгодно даже так сказать, вот этот загнивающий Запад, у них там храмы-то закрываются. У них там вера-то никому не нужна. Да, то есть надо теперь о них сказать что-то такое плохое, ну, потому что все теперь поняли, что это плохо, и вдогонку святейший патриарх тоже пытается как-то бросить в них немножко грязи. Но он говорит, что у них храмы никому не нужны, народу верующего нет, храмы превращаются в культурно-спортивные, развлекательные, торговые центры, ну и так далее, и так далее. А у нас, говорит, по всей России строятся и строятся храмы. Так в этом, что ли, смысл веры православной? Побольше храмов настроить? Вот, похоже, такую задачу себе поставили, но это тоже ложная задача. Потому что в этих храмах, если все равно 0,5%, вот сколько вы их не построите, еще чаще внутри больших городов, а народу больше верующих-то не становится. Потому что храм нужен не только для того, чтобы там совершать богослужение, он нужен для того, как школа или как больница, в которой лечит человека, как школа, в которой обучают человека, как больница, в которой лечит смертельные болезни души человека. А богослужение – это уже как бы кульминация всего этого процесса. Особенно во время божественной литургии совершается великое событие, великое таинство, присуществление хлеба и вина в плоти и крови Христа и причащение верующих людей им во спасение, во благо. Но чтобы это было не в осуждение, о чем предупреждает апостол. Если все это работает, где народ? Почему народу-то нет? И гордиться тем, что у нас больше и больше храмов становится, а народу меньше и меньше становится. Но надо же, наверное, заметить и вот этот показатель. Тогда, получается, гордиться-то нечем. Историческая память в виде колокольного звона и золотых куполов и крестов, вот это, что ли, нам дорого? А спасение где? Главный вопрос. Ну, не будем долго отступать от темы. Значит, Андрей Александрович Горбачев, «Путь спасения». «Спасение» я поставил в кавычки, так, чтобы заранее было понятно, что здесь к спасению близко ничего не говорится и ничего не приводит. Вот отдельная фраза, его буду зачитывать из этого полуторачасового выступления, и будем их хотя бы коротко комментировать. Действительно, эта работа нужна. То есть, как бы, с другой стороны, он говорит, вот работа по просвещению народа, по обучению покаянию, эта работа нужна. Потому что мы видим сейчас состояние крещенных русских людей. Как Господь сказал, как овцы, не имеющие пастыря. Вот, с другой стороны, вроде бы Андрей Александрович понимает, что существует глобальная проблема в церкви. Овцы рассеянные, без пастырей. А как это без пастырей-то? Я сразу вопрос поставлю. А их вообще-то 40 тысяч, если я не ошибаюсь. Их 40 тысяч, 400 архиереев и 40 тысяч пастырей. Недостаточно, что ли? Не хватает? Как это без пастыря-то? О чем здесь говорит Андрей Александрович? Он хочет сказать, видимо, что пастыри-то не пасут. Пастыри-то, получается, не пастыри, наемники или волки. Прямо сказать боится, или стесняется, или стыдится. Но намек-то почти прямой дает. Как овцы, не имеющие пастыря. Дальше поясняет. Рассеянные, которые каждый по своим каким-то представлениям. Ну так вот, я про это и говорю. И у Андрея Александровича тоже свои какие-то представления. Мы разве не с этого начинали? Мы с этого и начинали, когда боль возникла, переживание возникло о том, что народ вот в храм, который ходит, народ это тоже не понимает, как спасаться. Потому что, кстати, нужно было искать тот вариант, тот путь, по которому вели святые отцы, надо было его исследовать, изучить, оформить, сформулировать и предложить людям. При этом уже личный опыт движения по этому пути был. Андрей Александрович ставит проблему, не имея еще личного опыта этого пути спасения по аскетическим творениям святых отцов. Проблема есть, а как ее решать, он просто никак не знает. Он как бы просто вот ее формулирует, просто ее описывает и все. Но если бы сам хотя бы знал, но сам-то какие варианты спасения предлагает, вот мы будем постепенно рассматривать. Значит, он проблему видит и, видимо, о ней переживает. Значит, каждый по своим каким-то представлениям, получается, живет. Двоеточие. Какую-то книжку нашел, что-то в сети там увидел. И начинает по этой методике, по этой методике. В конце концов, может махнуть. А как Бог даст? Это вот он так прямо и говорит, я его цитирую. На кого Бог пошлет? И при этом смеется. Ну, что тут смешного-то? Тут плакать же надо. Проблему видим, проблему поставили. И нам самим смешно. Мы на кого похожи-то? У нас есть проблема, глобальная проблема. А мы над ней смеемся. Но смеемся еще бывает, чтобы в отчаяние не впасть. Так говорят люди. От страха смеются, чтобы преодолеть какое-то в себе отчаяние, разрядить обстановку. Ну, чтобы как-то вот, как-то, как он говорит, позитив нужен. Вот. Но что тут позитивного, когда все кругом так плохо, если он честно говорит это все. Не болтает вот просто, что рассеяны все, как овцы без пастыря. А честно, если говорит, что тут тогда смешного? Вот по таким принципам и живет человек. Вот так вот он говорит. Ну, в принципе, он, может быть, здесь себя описывает. Может, он знает других прихожан, как это все выглядит. Потому так и говорит, это только смех-то тут как-то не очень к месту. Плакать надо. Дальше он говорит, ну, когда люди приходят, ну, не знают. Надо им какое-то представление иметь, что-то почитать. Не только о нашем вероучении, но и о грехах, о борьбе с страстями. То есть формально как бы он соглашается, что когда человек приходит в храм, Его не только нужно научить основным вероучительным понятиям, но его нужно и борьбе со страстями как-то обучить. Он что-то должен об этом почитать, и о грехах тоже. Формально вроде бы признает, что все это надо делать. Вот мы это делаем, а ему не нравится. У Андрея Александровича свой какой-то вариант есть. То ли есть, то ли нет. Вот здесь пока еще непонятно, что он предлагает. Но дальше он будет вносить предложение. По каким таким первоисточникам надо познакомиться вновь пришедшему человеку со своими грехами, со своими страстями. Вот наиболее удобно здесь труды святителей Игнатия. Их бы, кажется, взять надо. Но даже их-то новоначальные не понимают вообще. Уж там, кажется, все расписано. Все в деталях, в подробностях, с мелкими элементами вот этого пути спасения, все, кажется, описано. Но люди, когда вообще не касались этой темы, и сами в грехах и страстях, и ум помрачен еще самомнением и гордостью, они не могут понимать. Это вот мы проверяли это на практике много лет. Человек берет, читает, ничего не понимает. Он буквально на каждой строчке начинает задавать вопрос: это что, это как? Мы все это проверяли уже на практике. Обучиться человек сам по трудам святителя Игнатия не может. Да, чтобы кто-то разжевал, растолковал, объяснил самым уже простым, адаптированным способом для его уровня сознания. Все-таки мы должны признать, что аскетические творения святых отцов и даже труды святителя Игнатия, кажется, адаптированы к его времени. Но, во-первых, это наше время уже не его время. Во-вторых, может быть, опытные христиане и могут читать это все и уже понимать. Но опыт-то откуда взялся? Он же говорит о новоначальных. Если новоначальный вообще ничего не знает в теме, его надо учить. Надо, чтобы не сам человек по трудам изучал вот эти сложнейшие научные, высочайшие духовные вещи, аскетику. Надо, чтобы кто-то его терпеливо учил, обучал, отвечал ему на вопросы, буквально разжевывал ему это все и предлагал. Вот поэтому у нас и были заведены огласительные беседы, работа по дневнику кающегося с каждым человеком, подготовка его к генеральной исповеди и последующее сопровождение и консультирование человека по всем его духовным и жизненным вопросам. Вот тогда это дало свой результат. Но это не сразу понимание появилось. Это постепенно родилось вот это понимание по мере того, как мы делали одно, оно не давало результата. Добавляли второе, оно опять не давало результата. Добавляли третье, добавляли четвертое, а не добивались результата. А результат мы хотели один, чтобы был. Чтобы люди, которые приняли святое крещение, оставались навсегда прихожанами нашего храма. И чтобы наши прихожане, которые уже ходили в храм, их тогда было около 100 человек, чтобы они тоже укрепились в вере. Чтобы они не мучились тем, а что опять вот на исповеди называть. И вообще как жить. И чтобы исправляли вообще свою жизнь. Чтобы учились каяться, учились молиться, учились борьбе со страстями, учились заповеди евангельские исполнять. Учились хорошо, правильно относиться к ближним своим, в семьях, на работе, в обществе. Чтобы шли этим путем спасения. Вот нам чего хотелось. Эффекта не было. И до тех пор не было эффекта, пока не появился вот этот дневник кающегося, мучительно, страдательно, в течение нескольких лет он формировался и создавался, и при этом еще и работа индивидуальная по этому дневнику с каждым человеком. Вот только когда появился эффект. Тогда люди стали реально оставаться и пребывать в храм. Каждый год пребывало 100 человек. И буквально вот за 4 года работы вот этой школы покаяния их стало 500 человек в храме, из 100 до 500 количество поднялось. И со всеми с этими людьми велась индивидуальная работа. Помимо того, что они проходили оглашение, общее ознакомление со страстями, общее ознакомление с дневником, подготовка к генеральной исповеди, им сообщались навыки и методы и приемы борьбы со страстями и прочее, прочее, прочее. Естественно, люди при такой подготовке, они уже сознательно шли к таинству. У них никакой не было проблемы с таинством исповеди, у них никакой не было проблемы при подготовке к таинству святого причащения. У них покаяние стало смыслом их жизни. У них начала исправляться жизнь, потому что душа начала исправляться. Страсти начинали ослабевать, вянуть, благодать их связывала, а добродетели постепенно начали внутри формироваться. Вот весь этот процесс мы наблюдали в каждом человеке, с которым мы работали. И, естественно, вот этот опыт, он нам просто доказывает на реальных живых людях, что это эффективно. Вот так душа раскрывается для благодати, и благодать начинает действовать в человеке. Андрей Александрович нам вменяет, что это какие-то у нас тренинги. Но это же вообще вот безумное какое-то высказывание, простите за такую грубость. Когда православные люди в православном приходе регулярно исповедуются и причащают святых христовых тайн, он говорит, это тренинги какие-то. А благодать он, получается, выкинул? Благодать он, получается, не учел? Что мы не какие-нибудь там анонимные алкоголики или сектанты или еще кто-нибудь, или из другой религии? Мы православные христиане. Конечно, он клеймо секта, если лепит, ссылаясь на этого лжесектоведа и еретика Дворкина, понятно, что он будет о нас так думать, что у нас в храме есть благодать. Видимо, священники у нас какие-то лжесвященники, таинство у нас лжетаинство, благодати у нас нет. Но за счет тренинга все тренируются и даже не замечают, как впадают в какие-то совершенно опасные, страшные проявления своих грехов. Ну вот же как он со стороны позволил себе осудить. Но это, ну, если говорить самым мягким языком, ну просто неприлично. Просто неприлично. Не видя своими глазами, взять вот так вот, марать всю грязью и переворачивать с ног на голову. Значит, он говорит, он и не против, что и о грехах, и о борьбе со страстями, это все надо узнать. О добродетелях представление иметь, правильно? Он спрашивает. Потому что сначала читаешь и не понимаешь, о чем даже речь. Так вот, в этом-то и проблема, что люди просто не понимают, о чем идет речь. И нужны те, кто будут их обучать. Это как школа, начальная школа. В школу ребенок приходит, и там нет такого, чтобы ему дали учебники и сказали, вот изучай сам. Он сидит на уроке, и что он там изучит? Он ничего не изучит, он читать не умеет, он не понимает, что там написано. Ну, а так в духовном смысле. Дали творение святителя Игнатия, говорят, изучай. Но человек начинает читать и ничего не понимает. Выхватит что-нибудь, начинает применять не то. Это его не касается. Это касается, например, монахов. Или касается, например, отшельников. Это касается, скажем, третьего, четвертого, пятого этапа. А ему надо вот это первое. Он там даже отфильтровать-то это не может. Он читает все подряд и не понимает. Нужен обязательно инструктор. Ну вот Андрей Александрович как-то формально как бы понимает, а формально поддерживает то, что нужно изучение, нужно обучение, нужно ознакомление человека. А делать это не хочет. Вот на его же курсах спрашивают, назовите новозаветные заповеди, а люди называют ветхозаветные заповеди. Но чему тогда они научились там? Всякому разному, побочному, попутному, а главному нет. Главному, выходит, нет. А дальше Андрей Александрович продолжает, еще интереснее. А на исповедь идти, что значит, какие грехи? Вот тебе и на, вот тебе и приехали. Вот это вот путь спасения, которому он учит, которым сам идет. Он фактически же здесь и о себе, я думаю, тоже говорит. И свою-то боль тоже выражает, не только боль о других людях. А на исповедь идти, что значит, какие грехи? Человек ходит, ходит, даже не знает, что это грех. Так все живут. Если вот нигде не научился ничему, да? Ну, правильно, нигде ничему не научился, вот так все и ходят, так и живут. И у нас так было поначалу. Было 100 человек прихожан, и вот все вот так и ходили. Священник до 23 часов исповеди принимал, пытаясь хоть что-то сказать людям, хоть в чем-то разобраться, хоть чему-то их научить. До 23 часов, а исповедовались-то 10-15 человек. Это вот так вот он пытался просвещать людей. Ну и что? Эффекта это, конечно, не давало никакого. Потому что отдельный разбор какой-то отдельной семейной проблемы, на которую может уйти час, а в результате ни к чему и не пришли. Человек-то измениться-то не может. Он свои-то проблемы так и не увидел. Потому что успокаивали больше человека и убеждали, что надо простить, надо потерпеть. А как это так простить? А вот обидно. А если они не исправляются? У человека внимание настроено на все окружающее. А внутреннее человеку неизвестно, непонятно. Себя надо изучать. А для этого надо обучать человека. А обучать некогда. Поэтому, говорит Андрей Александрович, у нас есть, конечно, и у святителя Игнатия есть перечисление грехов, видов грехов, каких-то частных грехов для примера, чтобы мы понимали. Иногда священник общую исповедь нам зачитывает, чтобы мы обновили, чтобы мы поняли, что такое грех. На слух разве можно что-то понять? Ну, зачитали вам общую исповедь. Одно зафиксировали, другое не зафиксировали. В одно ухо влетело, в другое вылетело. Тут же надо идти на исповедь после этой общей исповеди. А священник говорит, называйте те грехи, которые я не прочитал. У вас есть какие-то отдельные грехи? А человек, во-первых, и не запомнил, что прочитали, не фиксировал. Во-вторых, он пришел свою проблему какую-то разобрать. Ему говорят, эти грехи я называл на общей исповеди. Зачем вы их повторяете? Вот такой вот как каламбур получается. Общая исповедь перед исповедью частной – это бессмысленное совершенно дело. Нужно заниматься с людьми в частном порядке, объяснять им непосредственно и разбираться в их личных грехах, в их личных проявлениях их страстей и обучать борьбе с этими грехами. Как это делается? Как вообще признавать грех грехом и как с ним бороться? Как противостоять этому греху? Если этого не делать, общая исповедь никакого толку не даст. Формальное напоминание перечня грехов, какого-то перечня. Опять же, какого? Ну, какой есть в данном случае у священника. У святителя Игнатия, говорит, есть списки грехов. Да, если мы откроем в первом томе статью о восьми основных страстях с их проявлениями и отраслями, то мы там увидим недлинные списки грехов. Мы можем с ними познакомиться. Но практика, у нас тоже это все в практике применялось. Я почему подробно так рассказываю? Потому что Андрей Александрович еще на этапе размышления об этой проблеме, размышления, он сам ее еще не решал лично для себя. Он еще размышляет только. И в этом размышлении он упоминает святителя Игнатия. Мы применяли этот вариант. После огласительных бесед выдавали каждому человеку вот тот самый список грехов по восьми страстям, которые есть у святителя Игнатия. Часть грехов непонятны, потому что они на церковно-славянском языке. Часть грехов касаются монашества. Часть грехов вообще о том времени говорят. И что человек повыбирал, что-то признал из этого. Что-то, если ему подсказать еще, что-то, может быть, осмыслил. Вот все. Дальше крещение принял и ушел. Дальше ушел, он не остался в храме. Ну почему? Ну потому что не показали глубину его поврежденности личной. С ним лично не разобрали вот это все. И список-то грехов, я говорю, что он, его надо адаптировать для современного человека. Он, во-первых, короткий, там, примеров 20. Во-вторых, он не адаптирован для современного человека. Андрей Александрович говорит, да достаточно этого вполне. Ну что достаточно? Вы проверьте, попробуйте и убедитесь, что этого недостаточно. Мы это все проверили в 2003-2004 году и поняли, что это не работает. Есть прекрасная книга «Опыт построения исповеди» отца Иоанна Крестьянкина. Подробно, по заповедям Ветхого Завета, Нового Завета. В таком смиренном духе. Он прекрасно так говорит от себя. Мы там. То есть имеет в виду, что отец Иоанн не отделяет себя от народа. Как бы вот, вот прекрасная книга. Прекрасная книга. Она издается уже давным-давно. Эти проповеди совершил отец Иоанн в 70-е годы в храме. Вот в таком виде она издавалась в 1995 году. Она дает впечатление человеку, она полезна для человека, я с этим согласен. Потому что здесь слова живой проповеди. Эти проповеди он говорил во время богослужения. Может быть, он говорил ее 40 минут, может, он говорил ее час. Вполне надо верить в то, что вот этот настрой, духовный, покаянный настрой отца Иоанна, он передавался людям. Но за теми словами, добрыми, полезными, призывными такими словами к покаянию, к сокрушению, грехи замечались только по ходу, когда человек слушает. Если он в этот момент каялся, то это очень хорошо. Человек признавал грехи. Когда он шел на исповедь, он уже эти грехи мог забыть. Если у него был листок и ручка, он мог записывать их, чтобы не забыть для исповеди. Вот здесь они звучат как бы очень понятно, очень, очень даже я бы сказал, красиво, красочно очень звучат. Но потом, чтобы пойти с примерами этих грехов на исповедь, это не просто совершенно их выловить, оттуда профильтровать, достать и как-то написать и запомнить, у себя в жизни их разобрать. То есть надо понимать, что проповедь – это проповедь. Реального обучения в те годы быть не могло, это 70-е годы, за это бы сразу загремели бы куда-нибудь далеко. О проповеди еще говорить, видимо, в монастыре не запрещали окончательно. И вот отец Иоанн использовал эти моменты, когда собирается народ, особенно на праздники, и говорил эти проповеди. Весь изо всех сил выкладывался в них и старался донести до людей хотя бы те примеры грехов, которые он успел рассказать за эти 40 минут или час вот этой самой проповеди. Откуда он брал эти примеры? Сразу давайте для себя определим, почему этого объема недостаточно. Почему недостаточно? Потому что он брал эти примеры из того источника, который он очень уважал, к которому он очень был расположен. Это нравственное богословие для мирян. Сейчас оно издано вот в таком двухтомнике, вот такого формата, оно не пользуется спросом. Людям это неинтересно. Почему? Потому что священникам это неинтересно. Они это не рекламируют, они это не предлагают, они это не пропагандируют. Вот это вот они еще готовы назвать, вот это... коротко, в виде проповеди. А вот это реальное перечисление грехов, огромный такой список грехов, протоиерей Евгений Попов, гриф издательского совета даже есть. Вот они, списки грехов с их объяснением, с толкованием. Я показываю, что наш дневник кающегося, он имеет ущерб по сравнению вот с этим изданием, потому что здесь нет толкования грехов, объяснения. Поэтому к каждой формулировке можно придираться, как это делает Андрей Александрович, придираться, выворачивать наизнанку. А это что? А это почему это так? Фу, глупость какая-то. Вот к чему он, собственно, приходит, если есть желание придраться. Здесь есть объяснение смысла грехов. Поэтому вот такой объем. Но если мы будем сравнивать грехи, в принципе, в основном они будут очень схожи. Очень схожи. Хотя здесь по 10 заповедям Ветхого Завета построена вот эта систематизация или классификация вот этих самых грехов. Вот отец Иоанн Крестьянкин, он дорожил очень вот этим произведением. Оно было впервые издано незадолго перед революцией. Такое впечатление, что отцы как-то внутренне чувствовали, искренне отцы чувствовали вот эту страшную грозу, страшную трагедию, которая катится на Россию. И они пытались нам в наследство как бы оставить хоть что-то, пытались хоть как-то еще поднять народ вот в этом направлении покаяния, борьбы с своими грехами. Потому что искренние отцы, они понимали, что люди живут в грехах и страстях. Люди утонули в грехах и страстях. Люди бесноватыми стали, бесноподобный нрав уже имеют. Что этот взрыв рано или поздно приведет к страшным социальным потрясениям и гражданским потрясениям. Взрыв в народе, который живет в грехах и страстях и служит дьяволу. Народом фактически никто не занимался. И вот такие произведения вот появлялись. Значит, отец Иоанн знал вот это хорошо. В том виде, в котором он это имел, тексты, он их пытался переиздавать. Он предпринял несколько вариантов переиздания вот этого нравственного богословия для мирян. Специально собирал для этого средства, всем рассказывал, всем пропагандировал и всем предлагал. Выходило и в мягком переплете, и в жестком переплете, и такого цвета корочка, и другого цвета корочка. Вот искренние такие христиане из Москвы, они постарались в букинистических магазинах, выковыривали, насобирали вот эти все издания, которые в те годы издавались с таким большим трудом, и они как-то все-таки распространялись, и как образцы они мне их привезли, отдали, чтобы я мог на них всегда ссылаться. Вот что делал архимандрит Иоанн Крестьянкин. Сравните объем. Здесь ясное, точное объяснение грехов по множеству показателей, по множеству примеров. Здесь отдельно выборка из этого. В размере той проповеди, в объеме той проповеди, которую мог физически позволить себе отец Иоанн во время богослужения. Значит, вы говорите, что этого списка достаточно. Вы говорите, что вот для новоначального хотя бы вот с этим надо познакомиться. Я вам скажу, что когда мы примеры грехов по страстям взяли у святителя Игнатия и пробовали предлагать людям, это не дало никакого толку. Оно не помогло, оно не сработало. Дальше появилась задача как-то расширить список грехов и приблизить его, адаптировать к современному человеку. Свои примеры грехов писать тогда было страшно. Просто страшно. Я просто считал тогда, что я не имею права это делать, у меня нет такого опыта. Я вот взял вот эту как раз книгу, и именно вот эту. Именно вот эту самую. И из нее стал выписывать примеры грехов. Вот то, что в проповеди архимандрит Иоанн говорит ярко, красочно, с покаянным настроением, сокрушением духа, и этим как бы потрясает людей, я оттуда выписал только примеры грехов, которые он приводит. Только примеры грехов. Потом разделил их вот на эти 8 групп страстей. Работа шла достаточно долго, медленно. Я возился с этим очень долго. Вот прямо вражина вот мешал вот этому и все. Но, наконец-то, работа была сделана. И тогда отправили архимандриту Иоанну Крестьянкину на согласование. Потому что здесь его примеры грехов в сопроводительной записке так и написали. Он был уже в полной немощи, уже прямо незадолго перед его кончиной. И он никак отрицательно не отозвался, не наложил никакого запрета на то, что мы ему отправили. Но он, по мере своих оставшихся сил, он дал очень ценное благословение. Получите благословение у своего правящего архиерея. То есть он как бы этим дал толчок, он продвинул эту тему дальше, продвинул ее. И если бы мы тогда благословение не получили, ну, трагедии были бы у нас намного больше, когда нас начали преследовать по линии Федеральной службы безопасности, когда они пытались на меня по двум статьям Уголовного кодекса возбудить дела с целью устранить меня, видимо, вообще вплоть до лишения свободы. Если бы тогда благословение не было получено, они бы меня там, наверное, стерли в порошок или бы вообще закрыли. Вот до чего дело-то дошло. Но дальше я обнаружил совершенно страшные вещи. Значит, по мере того, как новая форма дневника вышла, и стали нападать критиканы на этот дневник, они стали нападать именно на примеры грехов, которые взяты отсюда, у архимандрита Иоанна Крестьянкина. Я недоумевал вообще, чего им надо, почему они так придираются так к примерам, которые взял архимандрит Иоанна Крестьянкина. У меня же возникло не только недоумение, но и глубокое огорчение. Думаю, Господи, я шел этим путем. Я не хотел ничего своего туда вносить. Я хотел взять у опытнейшего человека в этих вопросах, у архимандрита Иоанна Крестьянкина. Они прицепляются и придираются вот именно к этим примерам грехов. Что им надо-то, я понять никак не мог. Но это вот дьявол, видимо, так ненавидит проповедников покаяния. Он один из последних был в Русской Православной Церкви, который говорил об этом, который учил этому, который с народом возился и с народом работал. И, видимо, вот это все, оно и ненавистно злым духом. А мы это подхватили, как бы восприняли, реализовали в несколько другой форме, но по сути то же самое. Примеры грехов – форма другая. Аскетическое учение отцов о восьми смертельных болезнях души и страстях. И, видимо, надо было и изгадить, и осрамить вот это наше направление именно тем, что мы как бы приняли эстафету от архимандрита Иоанна Крестьянкина. Вот это надо было вытравить. И вот прямо придирались и придирались к тем примерам грехов, которые взяты у отца Иоанна. Один из последних придирщиков – это вот Андрей Александрович Горбачев. Вот придрался к греху, что ставили вместо крестов на могилах у усопших родственников, у родителей, у верующих, ставили звезды. Он и к этому один из последних примеров, который отсюда еще оставался в дневнике, и вот еще последний, Андрей Александрович еще к нему придрался. Но я, наверное, его уберу. Потому что в те годы это было актуально, 70-е годы. Там нельзя было кресты ставить. А сегодня этот грех потерял свою актуальность, потому что сегодня вообще всем кресты ставят, и кошкам, и собакам тоже. Вот как. Поэтому вот что такое ссылаться вот на это произведение. Теперь Андрей Александрович говорит, вот как архимандрит Иоанн как бы говорит тут мягко, вот тут жестко как-то все у масленников, да, грубо, жестко. А вот у архимандрита Иоанна Крестьянкина, у него все вот так мягко, вот так по-святоотечески, как бы вот так с добротой, с любовью. Он всегда говорит «мы», говорит, да. Он как бы не объявляет, вот он «вы грешны», «вы грешили», «вы каетесь». Он говорит все время «мы», как бы разделяет грех и с собой тоже, хотя этим не грешил. Вот что мне пытается в пример поставить Андрей Александрович. Я ему для примера прочитаю, он, видимо, не знаком с самой книгой и с самими проповедями. Я прочитаю, как архимандрит Иоанн все-таки обличает грешников и укоряет их конкретно. Обличает. Посмотрите себе в сердце, спросите свою совесть, не является ли ваше поведение соблазном для всех. И если грешны, кайтесь. Господи, прости нас грешных. Он прямо указывает, смотрите, проверяйте у себя. У него есть, конечно, выражение, что и мы, и прочее, но у него есть совершенно реальные указания на людей. Кайтесь, он говорит, кайтесь. Грех конкретно называет. Соблазняли окружающих чем-то там. Чем? Дальше надо разбираться, чем. Не убивал ли кто из вас без нужды животных? Не пинали ли их ногами? Не кидали ли в них камнями и палками? Может, кто в детстве умышленно издевался над животными? Это все грехи убийства. Кайтесь в своей жестокости. Господи, прости нас грешных. Вот эта проповедь что? Ласковая, мягкая, вот как перина, как подушка, да? Вот мы с вами вот такие, мы с вами вот такие, и мы с вами вот эти. Что пытается там представить Андрей Александрович? Здесь гром гремит в храме, здесь гремит гром. Здесь сокрушаются вот эти гордые духи вот этих вот людей, которые тут стоят, пришли с надменностью, с самодовольствием и самомнением. А он им показывает их грехи и множество грехов и сокрушает их. Объясняя им, что это грехи. Это грехи. И вы должны в них каяться. Вот проповедь настоящего проповедника. Поэтому представить это как нечто такое пушистенькое, мяконькое, там, ласковое, я думаю, наивно. Наверное, Андрей Александрович просто не знаком и глубоко не вник вот в то, как это говорит отец Иоанн, и вообще, что он говорит, в каких грехах он обличает. Еще раз говорю, пример этих грехов, первые варианты дневника были взяты именно у него. И именно на них были нападения в течение 10 лет. Именно над ними издевались критиканы, выворачивали все наизнанку, изворачивали и говорили, что это неправильно, это глупость, а это что за грех? Ну, примерно так, как Андрей Александрович говорит точно так же. То точно так же и говорит, а это что за грехи, а это что вы взяли? Какие-то глупости есть и высмеивают это все. Вот как все, то такова правда. В пример ставим архимандрита Иоанна, примеры грехов, взятых у него в дневнике кающегося, высмеиваем, издеваемся над ними. Так что пришлось их практически все убрать. Вот и последний, наверное, уберу про звезды и кресты. И когда человек приходит в церковь, он должен обязательно ознакомиться, потому что он не знает, где белые, где черные. Конечно, это нужно. Но Андрей Александрович вроде бы согласился, да, вроде бы принял, но не далее, чем вот это. Не далее, чем опыт построения исповеди. Вот это то, что предлагает школа покаяния, дневник кающегося, это категорически нельзя. У него как бы какая-то аллергия вот на это все, какая-то реакция грубейшего такого отторжения, неприятия. Ну, потому что не понимает сути аскетической работы, аскетической борьбы, ну и пытается как-то очернить и даже высмеивать. Дальше он приводит такие слова. Вот это вот постоянное обращение внимания на грехи, на самом деле, ведь это не борьба с грехом. Позвольте, вот это вот выражение, аскетическое учение Андрея Александровича Горбачева о пути спасения, оно совершенно противоположно тому, чему учили отцы. Как-то не обращать внимания на грехи. То есть, грехи у тебя прут, грехи у тебя в день по 100, по 200, по 300 бывает грехов, если ты умеешь их замечать и тут же в них каяться, ты их будешь видеть больше и больше. И не обращать внимания на грехи, что ли? Потому что постоянное обращение внимания на грехи, на самом деле, вот это не борьба с грехом. А это что, по-вашему? Это что? То есть, если человек грехи совершает и делает, и даже не замечает, и грехами не считает, это борьба с грехом. Вот вы же какой абсурд здесь объявляет Андрей Александрович. Если человек не знает грехи, он их делает и никогда на них внимания не будет обращать. Это для него норма жизни. Он их делает так, как будто бы воду пьет, налегке и просто, и много раз в день. А если человек знает, что это грехи, он будет их замечать. Но чтобы замечать эти грехи по ходу дня, нужно знать, что является грехом. Для того список-то и нужен. И это не просто список, это разделение грехов на 8 групп по страстям. И так человек сразу может ориентироваться. Вот этот грех, вот это опять у меня вот эта страсть, она лезет. Почему лезет? И тут же может проанализировать, что он делал накануне, что делал вчера, что делал перед этим. Когда он дал подпитку, очередную подпитку этой страсти, так что она начала опять активизироваться. Человек, знающий аскетические законы, он тут же начинает себя анализировать, проверять и делать выводы, чтобы не только раскаяться в том, что сейчас у него вылетело, а чтобы тут же сообразить, а с чего оно полезло-то? А с того, что вот ты вчера, накануне, перед сном, ты сидел в интернете и смотрел там какие-то совершенно глупые ролики на эту тему, а сегодня у тебя это прет. Ну так пойми, что эти грехи являются следствием вчерашних грехов. Потому что эта страсть, она подпиталась еще вчера. Сегодня она у тебя активизировалась. Эти законы разве не надо знать человеку? Законы духовной жизни. А Андрей Александрович говорит, да вообще не надо внимания обращать на грехи. Это не борьба с грехом, а какая-то другая борьба для него, значит, существует, да? Ну, дальше он объясняет, как он понимает принципы борьбы с грехами. Борьба с грехом в православии, она имеет принципиально другой характер и другую направленность, как говорил преподобный Иоанн Колов. Вот он сейчас новоначальных, а его слушатели там и в храме, я думаю, также необученные люди, их всех нужно отнести к новоначальным. Они заповеди не знают новозаветных до сих пор, он сам это проверил и нам сказал. Они страсти не знают, учение, аскетическое учение отцов о борьбе с страстями он им не преподавал, и никто другой не преподавал. Примеры грехов по страстям не знают, что такое смертные грехи, не знают. Ну, ничего не знают. И причащаются, конечно. Ходят причащаться, возможно, я не говорю на 100%, возможно, себе в осуждение. А причастие в осуждении помрачает ум человека. Он даже не способен воспринимать никакие духовные знания после этого. Он будет читать и не будет ничего понимать. Он не будет замечать грехи, он будет даже оправдывать грехи, он будет зато с легкостью судить других, как это положено фарисеям. Значит, что говорит преподобный Иоанн Колов? Он говорит, я похож на человека, который сидит под деревом, и видя, как его окружают дикие звери, Он залезает на дерево и спасается. Дерево – это молитва к Богу. Вот это высказывание преподобного, оно, естественно, для его состояния, оно вполне подходит. И для таких людей, которые в его состоянии или приближаются к его состоянию, оно вполне подходит. Но оно никак не может касаться новоначальных. Новоначальные никогда не могут замечать помыслы, которые тайно подкрадываются человеку, прилог, сочетание, сосложение, а потом сам грех. Эти детали может замечать только опытнейший подвижник. Опытнейший подвижник. У нас все происходит мгновенно. Не успел прийти помысел, человек уже согрешил. Мы даже этого процесса не видим. Как начинается этот процесс, как он затягивает человека и как человек грешит. Мы не видим его. Андрей Александрович предлагает нам такую науку, высочайшую аскетическую науку, как молитвой отбиваться от помыслов. Да молитва должна быть мечом, оружием. Младенцу меч дать, он разве что-то им сможет против врагов сделать, он его поднять-то не может. Так и новоначальный, у него молитва-то еще никакая. У него покаяния нет, потому что покаяние они не изучают. У него внимания нет, потому что без покаяния и внимания никогда не появится, потому что внимание от благодати только бывает. А так хоть сколько себя напрягай на это внимание, не удержишь никогда внимание, оно будет рассеиваться. А он предлагает нам методом преподобного Иоанна Колова бороться с грехами. Это с помыслами бороться так надо. А чтобы видеть помыслы, надо сначала прекратить смертные грехи совершать, потом тяжкие грехи прекратить надо совершать. Грехи словом и делом надо прекратить, то есть научиться замечать и научиться их пресекать. А потом уже начинается, ум приобретает такую способность видеть грехи мысленные. Еще есть глубже процесс. Видеть грехи в чувствах сердца. Еще четвертая есть степень, четвертый этап развития ума человека, просвещения ума благодатью, когда человек начинает контролировать даже чувства сердца. Это же удел уже серьезных очень подвижников. Андрей Александрович нам приводит пример, как преподобный Иоанн Колов делал. Вот так, говорит, надо делать, вот так с грехом надо бороться. Это высокие очень ступени духовной борьбы, свойственные настоящим подвижникам и чуть-чуть ли не достигшим уже высоты совершенства. Он вот не стесняется совершенно, вот приводит вот такой пример, не понимая, что для новоначальных на первых этапах это в принципе невозможно для человека никогда. Вот и что значит непонимание аскетической борьбы. И мы на самом деле побеждаем грехи, если мы побеждаем грехи и страсти. Не тем, что мы боремся прямо с ними, а тем, что мы от них отвращаемся. Попробуй отвратись, человек, если у тебя это навык, если у тебя это привычка, если у тебя все это срабатывает автоматически. Все засмеялись, и ты засмеялся. Все рассказали анекдот, и ты рассказал анекдот. Ты осудил на ходу, увидев другого человека грешащим. Ты едешь на машине, тебе раз кто-то там подрезал, кто-то тормознул неожиданно, у тебя срывает сразу осуждение этого человека и название его. Посмотрел на соблазнительный образ, на соблазнительную какую-то картину, рекламу, все вспыхнули, определенные впечатления, чувства, мечтания пошли. Все автоматически работает. Андрей Александрович нам говорит, что отвращаемся от них. Чтобы отвращаться от каких-то грехов, надо их вообще знать для начала, что это является грехом. И человека надо со списком грехов познакомить, чтобы он этот список грехов усвоил, запомнил просто-напросто, запомнил, чтобы он, прочитав дневник, знакомясь с ним, работая с ним на 5, на 10, на 15 раз. Ну, естественно, любой текст, когда его на 15 раз прочитаешь, подумаешь о нем, поразмышляешь, он запоминается в большей части примеров. Когда эти примеры тебе известны, если он случается у тебя в жизни, ты его сразу же зафиксируешь, ум его зафиксирует. Так тут же признавай за грех, хотя бы кайся. Это первая борьба. Первый этап борьбы – это признавать грехи грехами и тут же каяться в них, когда ты их совершил. Если ты так поделаешь и уже научишься, на втором этапе ты будешь притормаживать эти грехи, ты будешь уже умом замечать, как этот грех уже вот-вот-вот он случится. И ты, если знаешь, что это грех, ты можешь его сжать, или хотя бы, чтобы он не в такой степени проявился, или вообще не дать ему проявиться. Это уже хороший уровень. Это второй этап, хороший уровень. Третий уровень, когда ты уже в виде помысла будешь замечать, ну это третий уровень борьбы. Андрей Александрович нам об этом говорит. А о первом уровне говорить нельзя. Или только по примеру вот опыта построения исповеди. Только по этим примерам. А почему не по этим примерам? Вот, изучите. Изучите вот это вот все. Если силы, если время, если есть переживания о будущей своей вечной участи. И эти примеры грехов-то контролируйте. Они зря, что ли, изданы? Они зря, что ли, вот так вот свободны сегодня? Если вот это вам не нравится, возьмите другой первоисточник, только более обширный, на который, кстати, частично-то и ссылается архимандрит Иоанн Крестьянкин. Дальше он говорит: «Прибегаем к Богу и просим, Господи, я немощен, ты войди в мою жизнь, ты их от меня забери». Чего забери? Грехи, которые я не знаю? Так не бывает в жизни. Это игрушки какие-то. Вот если человек осознает свои грехи и уже кается в них, и сокрушается в них, и не хочет уже, чтобы они повторялись, и при этом просить: «Господи, ты забери у меня от них», а Господь нам скажет: «А зачем ты их выращивал? Зачем ты их поливал? Зачем ты их удобрял? Зачем ты свои страсти так любишь? Эти страсти плодят эти грехи. Ты хочешь, чтобы Господь нам так будет говорить. Мы хотим, чтобы Господь у нас отобрал вот эти грехи как-то, лишил нас этих грехов. Этот грех есть только плод на дереве страсти. Вот мы дерево вырастили, дерево страсти, ростим его, поливаем, удобряем его, дальше развиваем. А плоды на нем нам не нравятся. Причем некоторые плоды. А другие плоды на этом дереве страсти нам нравятся. И мы говорим: «Господи, вот освободи меня вот от этих грехов на этом дереве страсти, вот от этих плодов. А остальные не трожь пока. И само дерево страсти не трожь пока, потому что она мне нравится, я ее люблю, я ее развиваю. И Господь за нас не будет эти страсти у нас побеждать до того момента, пока мы сами не начнем с ними толковую, грамотную борьбу». Вопрос: чем питается эта страсть? Страсть питается этими же плодами. У страсти есть оригинальная такая способность развиваться от своих же плодов. Это саморазвивающаяся система. Не нравится то, что я говорю? Прочитайте у святителя Игнатия, познакомьтесь с этим всем. Тогда вы будете понимать, что вот эта просьба «ты от меня их забери, грехи», она наивна, как у ребенка. Вот как у ребенка. Он вот что-то пакостит, и ему не нравится результат этой пакости. Он плачет, капризничает: «Вот исправьте, уберите что-то». Хорошо, убрали, что там почистили, там помыли, он дальше пакостит. Опять перемазался весь и опять пищит, капризничает: «Уберите от меня, мне это не нравится». Так зачем ты это делаешь-то? Но ребенок не понимает это все, и ему простительно. Но взрослые дяди вот так вот делают, не понимая, то это уже непростительно. Без нас Господь не будет нас спасать. Вот такой закон. Без нашего действия не будет содействия божественной благодати. Андрей Александрович говорит, что наши какие-то частичные, лихорадочные, странные действия должны вызывать обильное действие благодати, освобождение нас в целом от всего того, что мы любим, продолжаем в себе развивать и этого хотим. Но это же какой-то абсурд. Мы хотим от Бога, чтобы Он насильно спасал нас, когда мы сами этого не хотим. Потому что мы хотим избавиться только от отдельных грехов. Остальные делаем, грехами не считаем, но потому что даже не знакомились, что это грехи. Никто нам даже не сказал. Никто не сказал. А здесь у архимандрита Иоанна акцент будет смещен на проповедь, на красоту слога, на слова. А грехи большинство людей, вот когда прочитают, грехи тут могут даже не увидеть. Или забыть очень быстро. Потом список грехов там очень сжатый список грехов. По сравнению с тем, что вот в двухтомнике протоиерея Евгения Попова предлагается. Понятно, что огромная разница. А если мы все время их считаем, понимаете? То есть Андрей Александрович продолжает свое какое-то вот учение о спасении нам предлагать, что грехи вообще считать не надо, учитывать их не надо. И он считает, что дневник нужен для того, чтобы только вот считать, считать и считать. Ну какой абсурд-то? Какой абсурд? Какая даже, ну, не суразица какая-то так думать. Отчего так он думает? Ну, от того, что не знаком вообще с процессом. Не знаком. Даже в теории не читал у святителя Игнатия, что это и зачем делается. Тем более на практике никогда не применял. Значит, вот его больше всего огорчает, что здесь вот что-то считается. Даже если подсчеты делаются, повторение грехов вот по данному конкретному виду, для того, чтобы человек глубже сокрушился, чтобы он искренне раскаялся, потому что он много их делает за день. Да ужаснись ты, человек, наконец. Ты осуждал за день 30 раз. Если ты будешь считать это внимательно, качественно, ты насчитаешь 30 раз осуждений. Куда тебе еще-то? Ну, надо же разбираться. Ну, почему у тебя осуждение-то так прет? Или вот зависть, люди говорят. Вот позавидовал вот этому, вот это увидел, тут позавидовал, там опять позавидовал, тут прическа хорошая, тут машина хорошая, тут рассказал человек про отпуск. И везде зависть. Так это много грехов человек совершил или один раз согрешил? Говорят, ну та же самая зависть же, значит один грех. Как один грех? Если ты 30 раз за день этим грехом согрешил, это 30 грехов. Считать-то это надо или не надо? 30 тебе рублей или 1 рубль, наверное, есть разница, да? А у тебя 30 грехов ты за день совершил, а называешь как один грех, просто ты завидовал. Так надо же понять значение этого греха зависти. Каинова зависть. Каин после зависти к своему брату Авелю убил же брата-то. Зависть может произвести такие страшные последствия, действия. И убить может не реально человек, как Каин убил Авеля, а завидуя всем другим и не ведя борьбу с этой своей завистью, не зная вообще, как с ней надо бороться, и не считая это за грех, и даже не каясь в этом, тут же человек ее будет развивать до такой степени, что мысленно будет убивать. У него будет рождаться ненависть к тем людям, не только осуждение, но и ненависть к тем людям, которым он завидует. Что они вот этого достигли, они это имеют, ах, такие-сякие, да будь они там так-то, так-то, и то-то, то-то. И пожелания в виде ненависти ему такие будут посылать. Убийство духовного уровня. И вот не разбираться в этом, получается, не обращать на это внимания. Понятно, что нужно представление какое-то иметь, особенно когда человек приходит в церковь. Опять Андрей Александрович делает акцент на том, что вот только тем, кто пришел вновь, вот только им надо иметь представление. А потом что, забыть вообще? Потом больше об этом не вспоминать, и сам же говорит, вот ходим на исповедь, не знаем даже в чем каяться, какие грехи свои называть. Так это только пришедший у него, и он сам новоначальник только пришедший. Почему же он так говорит, что для него исповедь вообще загадкой является до сих пор? Значит, не только новоначальным это надо. Кто придумал, что это надо только новоначальным? Какой-то глупый человек, который не понимает вообще аскетическое учение отцов, никогда его не применял. Это какая-то несуразица. Вначале тебе сказали, показали, а потом от тебя спрятали. И больше, говорят, нельзя даже заниматься этим и касаться этого нельзя. Потому что потом это тебе будет как-то мешать. То есть знание своих грехов тебе будет потом мешать. Зачем? Чему мешать? Ну, чтобы ты грешил и больше не признавал это грехами. Если ты будешь их знать и помнить, это же тебе будет мешать грешить. Но это же дьявольское учение. А дьяволу надо, чтобы мы эти грехи не помнили, не знали. Если вначале познакомились, то потом забыли, так и не поняли, для чего это мы познакомились. И дальше уже грешим, свободно не оглядываясь. Чем больше грехов, тем дьяволу приятней. Тем дальше мы от Бога, тем более мы похожи на самого сатану. Кто кому подобен при жизни, тот с тем будет и в вечности. Вот такой итог вот таких вот учений Андрея Александровича. Но потом-то там уже их и не сосчитать. То есть, мол, вначале-то надо познакомиться с инструкцией, а потом уже там список такой, что их не сосчитать. Но если их не сосчитать, чего народ-то плачет, что грехи свои не знает? Люди не знают, с чем идти на исповедь. Приходят, одно и то же приносят и называют. Это надоело всем. Самому человеку стыдно, священнику уже надоело. Священники уже раздражаются, говорят, у вас других-то грехов нет, что ли? Человек теряется, не знает, что ему должен называть. Но у меня вот только это я заметил, другие не видел, а ему не нравится. Человек после этого на исповедь перестает ходить. Она зачем вообще, человек не понимает. Вот он что видит, то и называет. Традиционный список из 5-6-7 примеров. Священник говорит, неправильно, не так. Так надо же научить человека. Еще сотни есть других грехов, которые человек не считает грехами. Естественно, их не называет на исповеди. Андрей Александрович говорит, там их не сосчитать. Если их так много и не сосчитать, почему люди не знают, с чем идти на исповедь? Вот же абсурд, он сам себе обличает. Он говорит о чем-то таком, чего сам не знает. Но в духовной жизни математика, она не работает. Нельзя их сосчитать. И дальше опять приводит пример. 8 раз разгневался, например, да? А старец Авросий говорит. То есть дальше Андрей Александрович опять будет ссылаться еще на одного святого. Старца Авросия, да? 8 раз разгневался, например, за день. Надо считать или не надо считать? Вот мы считаем, что обязательно надо это учитывать. Если человек, ты 8 раз за день разгневался, то у тебя я там такое, я, гордость твоя такая, что она не может ни терпеть, ни прощать, ни смиряться, нет ли никакой кротости. Есть не только осуждение, но вплоть до гнева даже доходит. И ты спокоен человек, и ты не обращаешь на это внимания. Если бы ты 1 раз за день по какому-то событию разгневался, ну тогда понятно. Ты заметил это, сокрушился, раскаялся, дальше контролируешь себя. Весь тебя 8 раз вот так пропирает, на 8 раз гнева за день. Это уже что-то такое, уже серьезное очень. Надо разбираться, где источник этого гнева. Источник у тебя внутри. Какая страсть дает тебе это все? Ты думаешь, страсть гнева, и будешь как-то бороться с этим гневом? Нет, ты ошибаешься, человек. Если бы ты знал аскетические законы, то вот этот гнев и раздражение является результатом твоего ущемленного самолюбия. А самолюбие – это твоя гордость. Послушайте лекции о гордости, ну, если вам не противно, конечно. Ну, или почитайте у отцов, у святого Иоанна Лествичника, у святителя Игнатия Брянчанинова. Почитайте о гордости и поймете, что это гнев – это результат ущемленного самолюбия. Значит, вырастили гордость до такой степени, и ведь подпитываем ее, и продолжаем выращивать, и даже не знаем, чем и как ростим, а потом огорчаемся от того, что она сбрасывает свою энергию и силу в гнев. Так никогда не победить гнев, если корень, источник этого гнева не бороть, не побеждать. Надо научиться борьбе с гордостью. Итак, старец Авросий говорит, бывает один какой-то прирожается, помысел, и ничего. Ну, то есть, как бы прилог там. Прилог какой-то прилетает, помысел какой-то в виде прилога, и ничего, и не задел. А другой вдруг паразит, и ты чувствуешь, что он внутрь тебя вошел. Вот его-то и надо исповедовать. Опять Андрей Александрович приводит пример высокой духовной работы человека, высокого духовного состояния. Когда человек умеет различать помыслы, помысел прошел транзитом, проскочил, отлетел, и не зацепил сердце. Или этот помысел вошел в сердце и задел сердце. То есть появилось уже чувство греховное. До такого уровня доходят серьезные подвижники, высокие подвижники. Если старец Авросий учит так своих послушников, то правильно делает, потому что, видимо, послушники подходят где-то к уровню уже серьезной аскетической работы. А если это мирянам предложить, то миряне не только чувствуют сердце, не улавливают, не обнаруживают их. Они помыслы-то пропускают и не понимают помыслы. Уже когда сам грех случится, вот тогда, если человек заметит, и то, если знает, что этот грех является грехом. Вот только когда мы замечаем грехи, а большую часть из них не признаем грехами. И в результате грешим, а потом даже не знаем, в чем каяться. Люди приходят на исповедь и говорят, ну нет грехов, не заметил. Вот реально это, реальное состояние прихожан-то какое. И, конечно, святые отцы говорят, что вот эти вот грехи мыслей, каких-то чувств, нужно постоянно, конечно, контролировать, постоянно оценивать. Научись, человек, попробуй. Сначала научись контролировать грехи делами, потом научись грехи словами контролировать, а потом, если ты будешь правильно трудиться, копаться в этом во всем, копаться, чего вот вы не хотите никак, да, потом тебе Господь откроет способность твоему уму через просвещение благодати видеть помыслы. И еще четвертая ступень, самая высокая, видеть чувства своего сердца, замечать их, фиксировать. Ну, дойди, попробуй до этого. Если человек ведет борьбу только с частью каких-то явных грехов, делами, которые совершает, то это не борьба, это игра, это какие-то подделки, это просто самообман какой-то. Здесь ничего доброго, ничего полезного пока еще человек не достигнет. Но и сразу же прибегать к Богу с этим, Господи, прости меня, опять я увлекся, опять, да, если ты заметил сам грех, который уже совершил, то тут же в нем покайся. Здесь вот правильная мысль. Тут же в нем покайся в этом грехе. Так можно говорить.